Если бы венгры, чехи, поляки и восточные немцы не проявили смелость, система бы не рухнула. Однако если бы Советский Союз к 1989 году не изменился, перемены проходили бы куда более трагично, считает российский историк Андрей Зубов. Польша выбила зубы советскому медведю, уверен бывший польский президент Лех Валенса. Что дало толчок революциям, которые привели к падению социалистических режимов в Центральной и Восточной Европе? Какую роль тогда играл СССР и какие отношения связывают бывшие соцстраны с современной Россией? Ответы на эти и другие вопросы искали участники форума «Европа без железного занавеса. 30 лет свободы». Он проходил 11 ноября в Праге. Подробнее об этом Катерина Испурвит.
Профессор и религиовед Андрей Зубов, который в 2014 году был уволен из МГИМО за критику аннексии Крыма, вспоминает, что в 1968-м ему было 16 лет, и он с ужасом наблюдал за вторжением советских войск. Источником надежды стали усилия Горбачева по прекращению войны в Афганистане. Когда 12 июня 1989 года Михаил Горбачев и Гельмут Коль подписали договор о том, что СССР не будет никак вмешиваться во внутренние процессы, происходившие в странах-сателлитах, тогда это казалось чем-то невероятным. Однако именно эта договоренность оказалась решающей для судьбы Центральной Европы, подчеркнул историк, который полагает, что сегодня путинский режим стремится сохранить сферу своего влияния. Падение режима в Чехословакии, Венгрии, ГДР давало надежду, что свобода придет и к нам, вспоминал Андрей Зубов свои ощущения в 1989 году. Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии за мир Лех Валенса, вспоминает.
Когда я боролся, мне говорили, что победить Советский Союз можно только с помощью ядерного оружия в холодной войне с Соединенными Штатами. Однако нам атомная бомба не понадобилась. Мы в Польше показали, что мы готовы бороться, нам это удается, и своим примером мы хотели увлечь за собой другие народы. Можно сказать, что именно Польша выбила зубы советскому медведю, и когда он не смог кусаться, остальные народы добились желаемого и для себя.
Лех Валенса полагает, что у Горбачева в конце 80-х просто не было выбора. Чтобы вернуть контроль над ситуацией, ему пришлось бы уничтожить 10 миллионов человек, а это разрушило бы не только Польшу, но и Россию. Так что Горбачеву, который пытался решить вопрос силовыми методами, сделать этого не удалось, и ему ничего не оставалось, как только двигаться вперед. Бывший чехословацкий и словацкий политик и дипломат Магда Вашарева напоминает, что после бархатной революции народы, появившиеся из-за железного занавеса, ждали не только розы, но и шипы.
Когда в марте 1990 года я приступила к работе как первый в Австрии посол не коммунист, то мне советовали не строить иллюзий. Я проработаю там пару недель, после чего вернется прежний режим. А потом я узнала, что многие круги в Австрии хотели бы, чтобы все вернулось. Это были фирмы, которые втридорого продавали свои третьесортные товары в чехословацких магазинах Тузекс, где торговали за валюту, но не только они. Это были и люди, которые прожили 40 лет вдоль нашей закрытой границы, и вдруг в Австрию в один день приехало 100 тысяч человек. Конечно, среди них были и те, что кто-то крали в супермаркетах, кто-то лез через забор и воровал яблоки. Но они просто нас боялись, поэтому я говорю, не нужно смотреть на все через розовые очки. В июне 90-го года австрийское правительство провело в приграничных деревнях референдум. Хотят ли жители, чтобы восстановили все дороги, тропинки, мосты, железнодорожные переезды, и 90% ответили нет. Они мне говорили, 40 лет было так хорошо, когда здесь был железный занавес.
To bylo tak krásný, když jste tady nebyli, když tady byla ta železná opona.
Магда Вашарева напоминает, что за те два поколения, которые Чехословакия была отделена от Западной Европы, там забыли, что Чехия и Словакия существуют, и был целый ряд моментов, когда процесс мог пойти вспять.
Uvědomte si, že v roce 97 нас не позвали до НАТО.
Вы только подумайте, что в 1997 нас не пригласили в НАТО, и появился план Примакова, согласно которому Словакия оставалась в сфере влияния России. Это были геополитические расчеты, которые немного напоминали мне ход мыслей Гитлера, который размышлял, глядя на карту. Чехию мы должны оккупировать. Ну, а Словакия, там горы, там начнется партизанская война, так что их нужно превратить в наших союзников. Партизанская война началась, но только в 1944-м, и в союзника он нас превратил, что дало ему возможность удерживать восточное направление. В том же духе спустя несколько десятилетий появился план по удержанию Словакии в сфере российского влияния, что позволит успешно контролировать Венгрию, Чехию и Польшу. Случиться могло все что угодно, но 86% молодых словаков пришли в 1998 году на выборы, что позволило создать проевропейское, пронатовское правительство. Так что и сегодня все в течение 48 часов может поменяться. И в один прекрасный день вы больше не сможете путешествовать. Получите цензуру интернета. Этого не случится, если вы пойдете на выборы.
Как в сегодняшней России воспринимают бархатные революции тех лет в соцлагере? Историк Андрей Зубов считает, что единой точки зрения на события 30-летней давности у российского общества нет. Оно расколото по поводу Крыма, Украины, и его раскалывает Путин. Многие вспоминают об имперском прошлом России. Однако молодежь думает иначе. Они хотят прежде всего, чтобы Россия вновь стала частью Европы. Это можно сделать путем проведения ключевых системных реформ и люстрации, что сделает процесс перемен необратимым. Считает ученый. Мы надеемся, что страны Центральной Европы помогут нам преодолеть посткоммунистическое прошлое, которое у нас не закончилось, подчеркнул Андрей Зубов. О том, как сегодняшняя Европа общается с Россией, рассуждает евродепутат от Венгрии Томаш Дойч.
Что касается нашего отношения к России, то я считаю, одна из самых серьезных проблем Европейского Союза – существование двойных стандартов, которые применяются разными способами по отношению к Западной, Центральной и Восточной Европе. То, что невозможно в Западной, невозможно в Центральной и Восточной. Так что Франция, Италия, Германия сохраняют такие отношения с путинской Россией, которые им подсказывает реальная политика. То же делает и Венгрия. Для Венгрии нормально поддерживать экономические отношения с Российской Федерацией, однако когда она делает то же, что и западные страны, ее обвиняют в непозволительных симпатиях к путинской России. ЕС следует понять, что Европа не может произвольно выбирать свое место на планете. Она есть и будет соседом России, что предполагает сотрудничество, и пути его следует искать.